«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Музыкальная зона.
Осень вернула горожан к будням, к большим и малым заботам. Но она же осень – источник поэтического вдохновения. Недаром ее так любят русские и не только стихотворцы. А еще осень – это дорога от жаркого лета к холодной зиме, от пьянящей радости многоцветного мира к отрезвляющему аскетизму размышлений. Поющий городской поэт – это классический персонаж урбанистической жизни. Без таких людей, как поэты, горожане быстро превращаются в детали большого механизма и теряют себя. Тот, кто поет, разговаривает со своей душой, и поэтому с душой всякого другого человека. А поэзия как воздух. Люди им дышат и не замечают его. Но когда его нет, они задыхаются. Подышать воздухом музыки и поэзии предлагает сегодня радио «Спутник». Гость нашей студии – поэт, композитор и исполнитель своих песен Игорь Черников. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Игорь Анатольевич, я не случайно начал говорить об осени. Несколько дней назад на Ютубе появился ваш, если я не ошибаюсь, 44-й по счету клип, который называется «Русская осень». У вас уже есть песня «Лето». Решили сделать цикл времен года?
Совершенно верно. Любое время года, которое, значит, присутствует, и, естественно, оно западает в мою душу, и я вижу всегда по-разному, значит, и воспринимаю каждый сезон. Поэтому я, да, это вдохновило меня написать песню про осень, потому что у меня пока еще песен про осень не было.
Давайте послушаем небольшой фрагмент того, что получилось.
Запуталось облако в кронах у сосен, листвы аромат опадающий мятный. Мне стало с годами намного понятней застывшая в золоте русская осень.
Да, зима, лето, осень, весна. Кстати, еще о временах года. Вы же помните эту историю? Это было в Одессе. Мальчика лет 6 приводят в школу. На собеседовании его спрашивают, сколько он знает времен года. Дитя на минутку задумывается и уверенно говорит: 6. Директор тактично ему намекает: а если подумать? Ну, подумай. Ребенок снова на мгновение зависает и говорит: честное слово, так и больше не помню, 6. Директор выразительно смотрит на покрасневшую мамашу мальчика, покашливает и отправляет их на минуточку в коридор. Там мама возмущенно спрашивает мальчика: но, Семочка, и что это было? Мама, мама, со слезами на глазах отвечает сынок: и я правда не помню больше никаких времен года, кроме Вивальди, Гайдена, Пьеццолы, Лусье, Чайковского и Глазунова.
Все, я так и понял, это одаренный ребенок, я сразу понял.
Ну, может быть, скоро появятся еще одни времена года Игоря Черникова. А теперь давайте перейдем к песне вашей жизни, из которой, как говорится, слов не выкинешь. У вас целых 3 музыкальных образования. Как так получилось?
Наверное, все происходит от моего брата. То есть у меня был старший брат, который в свое время мама отдала учиться, значит, на баяне, музыкальную школу. Естественно, семья у меня тоже была музыкальная. Мама пела всегда, и папа. То есть застолья были, где они показывали свои музыкальные способности. Я был маленький, все это видел. И брат, старший брат, который на 8 лет меня старше, играл на баяне. Вот вы представьте, в какой среде я музыкальный рос. Поэтому, скорее всего, это сподвигло меня, конечно, тоже изучать музыку, обучаться музыке.
И сначала пошли в музыкальную школу.
Да, да. И мама этому тоже сопутствовала. То есть мама меня повела в первый класс музыкальной школы. И с этого момента все, и скорее всего, началось.
И уже учась в музыкальной, вернее, еще учась в музыкальной школе, вы уже играли во взрослом ансамбле в Доме культуры Быстровки.
Нет, это уже позже было. Да. С 1 по 7 класс я учился в музыкальной школе. Вот, ну, где-то в классе, наверное, 6-м я уже начал участие принимать в музыкальном коллективе Дома культуры, так как не было клавишников. А меня, вот я говорю, я учился на фортепиано, мне отдали на фортепиано. И там первые мои шаги, так сказать, вот в коллективе музыкальном эстрадном начинались. Группа «Зодиак» тогда, помню. Тогда даже меньше пели, в основном была инструментальная музыка. Группа «Зодиак» — это были первые мои
играли
нотки.
На взрослых танцах.
На взрослых танцах.
А что там за история с милиционером?
Когда я в один прекрасный день пришел, значит, выполнять свои обязанности, вот мы играли танцы, и где-то в перерыве, пока взрослые мальчишки ушли, куда-то там вышли, а я остался на сцене, и меня подозвал участковый. Ну, мы его все в лицо знали, у нас один был участковый. Он меня подозвал. В то время, вот в советское время, нельзя было находиться школьником, значит, школьного возраста детям, нельзя было находиться в общественных местах
после
10 часов вечера, совершенно верно, да. И поэтому он меня предупредил и говорит, я завтра приду в школу. И пришел в школу с комиссией, довел, значит, о том рассказал учителям, значит, директору школы, о том, что я вот в таком возрасте нахожусь в общественном месте в вечернее время. Меня за это поставили на учет в детскую комнату милиции.
Вот такой тернистый путь маленького музыканта. А потом вы поступили уже в училище Куренкиева.
Да, да. Потом мне очень хотелось дальше продолжать, значит, игру на инструменте фортепиано. И, естественно, я сам самостоятельно, так сказать, не слушая ни папу, ни маму, которые говорили, да, оставайся здесь. Тогда еще все было прекрасно, все заводы работали, значит, все колхозы работали, пожалуйста, было много работы. Но я сказал, нет, я поеду в город поступать в музыкальное училище Куренкиева. И поехал сам, самостоятельно. Ну, мама, естественно, финансово меня подкрепила, отправила, так сказать, с Богом отправила в путь.
И вот смотрите, Игорь, какой результат, и что поражает вот этот ваш путь из школы в училище. В поселке городского типа Быстровка было две улицы и Дом культуры.
Дом культуры – то место, особенное место, где действительно, вот у меня в песне «Кеминская долина», там рассказываю я о том, что те, кто работал на заводе, те, кто, значит, занимались делом днем, они обязательно приходили вечером в Доме культуры. Собирался вот практически вот этот наш весь поселок собирался в Доме культуры. Для чего? Кто-то кино посмотреть. Прекрасный кинотеатр был. Кто-то поднимался к нам, кто мог, конечно, кто был вхож, поднимался к нам, где мы репетировали. Была у нас такая, значит, комната с хорошей аппаратурой, все, мы вживую там играли, и приходили люди, которые просто тихо-тихо сидели в уголочке, просто чтобы пощутить вот эту атмосферу, а как это музыканты вот играют, а как они, значит, готовятся, вот что, как вот получается потом песня. Вот они, это было интересно, много людей сидели у нас и слушали вот эту репетицию так называемую.
А еще удивляет ваша работоспособность и стремление стать лучше. Я понимаю, что уровень сельской музыкальной школы и городской были несравнимы, и вы вот с таким багажом, с такими знаниями пришли в музыкальное училище Куренкиева. Но на выпускном экзамене вы исполняли первый концерт Прокофьева, чего никто не делал раньше.
Да, трудный был путь, честно могу сказать, и это не только трудный путь, это, так сказать, это труд. То есть это нужно сидеть день и ночь за инструментом, хотя есть другие какие-нибудь интересные вещи. Но
за роялем.
Сидеть нужно за роялем день и ночь, дабы, значит, прийти к той цели, которую себе поставил. Я поставил себе эту цель, потому что я себя немножко почувствовал, значит, не совсем совершенным по отношению к тем людям, которые уже, так сказать, пришли, городские люди, которые пришли после Шубинки музыкальной школы, после Абдраевка у нас называлась такая тоже музыкальная школа, в училище, и показывали очень хорошие результаты. Я чувствовал, что я где-то отстаю. И это меня, может быть, сподвигло и дало еще стимул к тому, что я сказал – я такой же хочу быть, как и вы, и хочу так же играть. И на четвертом курсе, правда, мне везло с педагогами, моя учительница и педагог Кудашева Наталья Григорьевна, она со мной вместе дышала этим воздухом и хотела тоже добиться со мной результатов. И, значит, на четвертом курсе она, рискуя тем, что я не справлюсь, и выпускной экзамен можно будет завалить, а это будем виноваты, естественно, и педагог, и я вместе. То есть, если я не осилю, это двойная была у меня, значит,
риск.
Риск двойной, риск. Да. То есть, я ответственность и за своего педагога, и за себя. То есть, если я не освою, не дай бог, к концу года этот концерт, сложнейший концерт Прокофьева, он называется футбольный концерт, то мы оба пострадаем. Я получу плохую оценку, и она тоже. И вот мы с ней... было дело, даже к ней домой приходили, и дома репетировали, значит, не только в училище. Вот только такой был трудный путь, долгий путь.
И после исполнения первого концерта Прокофьева сам Насыр Давлесов вас поздравил и пожал руку. И вы с красным дипломом и этим рукопожатием пошли в консерваторию.
Да, да, вдохновлен, так скажем, потому что сам Насыр Давлесов – это великий человек, великий музыкант, великий композитор, который наряду с Молдобасановым, многими другими, значит, предыдущего поколения музыкантов. Поэтому я, конечно, был вдохновлен.
А вы где-то уже на первых курсах стали играть вместе с нашими вокальными и инструментальными ансамблями и написали ваш первый хит, песню «Бишкек».
Да, это уже в Бишкеке. Я уже был в Бишкеке. Первые шаги, так сказать, в Институте искусств имени Бишиналиевой тогда на первом курсе. Значит, ко мне пришел знакомый мой, Вадик Розманов, был скрипач такой. Все его тоже знали, в музыкальных кругах его знали многие. Он был симпатичный парень, то есть его поэтому и девочки любили, и, так сказать, он веселый был, такой жизнерадостный. Он закрывает крышку рояля, заходит, значит, в кабинет, где я играю за роялем, закрывает и говорит: пошли. Я говорю: куда? Все, давай, там клавишник в ресторане нужен, давай, пошли. Как, я же не репертуар, ничего. Нет, нужен там, пошли. И привел меня сразу же, идет банкет, люди танцуют, пустует клавиша, стоит, значит, никого за ней нет. Он меня сразу садит и говорит: играй. Я говорю: а что играть-то? Вот что, вот слышишь, то играй с ними вместе. Ну, естественно, потом мы репетировали. Это был мой первый выход вот в рестораны, так сказать, Бишкека, когда я начинал. Это Барчин, зал семейных торжеств.
Ну что ж, я вижу, наш звукорежиссер Олег Котов готов поставить нам песню «Бишкек».
Да.
Послушаем.
В объятиях гор и стремительных рек, песню город сложил человек, и мне одно остается, пока сердце бьется, беречь и любить мой Бишкек. Мой город Бишкек, зеленых улиц прохлада, таинственный рай, и мне другой.
Мне кажется, это одна из лучших песен, написанных о Бишкеке. А в то время вашими преподавателями приветствовалось параллельное участие студентов училищек и консерватории в вокальных музыкальных ансамблях?
В то время никогда не приветствовалось, значит, совмещение эстрадной музыки с классической. То есть было, как правило, два пути. И как-то классики никогда не приветствовали эстрадных исполнителей. То есть классикой, ну, естественно, это довольно сложность. Я считаю, джаз – это тоже классика. То есть это довольно сложные, так сказать, произведения. Их учишь, стараешься, по полгода даже изучаешь все по нотам. Немного, конечно, это в этом отношении проще в эстрадной музыке. Но в то время не позволялось, если я занимаюсь классикой, заниматься еще эстрадной музыкой не позволялось и даже было где-то предосудительно. Вот. Но в оконцовке потом выясняется, что где-то эстрадная музыка, вот эти ритмы, где там, скажем, ударные биты, помогают даже где-то в четкости исполнения классических произведений.
Да, в советское время к первым эстрадным ансамблям советские власти относились настороженно. Вспомнил одну историю тех времен. В Дом культуры, где проходит репетиция эстрадного ансамбля, приходит комиссия какая-то. Подошли к басисту, что-то записали, на вокалиста пристально посмотрели. Потом по окончанию подходят к барабанщику и спрашивают: «Вот вы, товарищ, сколько получаете?» Он говорит: «180». «Вот вы три раза стукнули? А столько получаете». «Так у меня партия такая». «Партия у нас, товарищ, одна, а за 180 рублей больше стучать надо».
Да-да-да.
Но вас-то трудно объяснить в ничего не делании. Вы, Игорь Анатольевич, не только пишете песни, вы действительно пишете их циклами. Песня «Бишкек» — это одна из триптиха «Кеминская долина», «Бишкек» и «Мой Кыргызстан». Расскажите, пожалуйста, как был написан «Мой Кыргызстан»? В нем такая энергетика, просто мурашки по коже.
Значит, когда я написал песню про Бишкек, про город, значит, мне стало обидно за свою родину, за свою малую родину. Я думаю, ну почему я про Бишкек написал? А и, кстати, некоторые люди, мои знакомые, там вот, которые жили вместе со мной, друзья на малой родине, они говорят, ну что такое, ну почему песня про Бишкек есть, а про малую родину где? А когда ты напишешь про нас? Конечно, я тогда думаю, правильно, напишу-ка я песню, что-то такое, воспоминание о моем прошлом, и написал «Моя родина – Кеминская долина». Именно написал не Кемин, а постарался вот именно всю Кеминскую долину взять. Это и Актюс, и Орловка, некогда процветающая Орловка, когда там работал КГМК, горно-металлургический комбинат, она московское снабжение было. То есть очень процветающий был этот поселок, был Орловка. А дальше, если в ту сторону Актюс, значит, Чонкимин, картошка, ну, думаю, я все должен это упомянуть. Вот. И написал песню, значит, про малую родину, «Моя родина – Кеминская долина». Здесь хочу еще извиниться перед многими моими слушателями, я имею в виду малой родины, из-за того, что я не мог в этой песне уместить все имена, которые хотелось бы. То есть, и многие меня за это осуждают, говорят, Игорь, а почему ты забыл мое имя туда упомянуть? Или вот как-то я проезжал мимо, встретил директора, главврача Кеминской районной больницы, в которой, собственно, я и родился. И я, может быть, и должен был упомянуть ее. И он меня упрекнул в том, что напиши, он вообще говорит, напиши песню про нашу Кеминскую районную больницу, говорит главврач.
Я говорю, хорошо, хорошо. Специфика жанра не все позволяет.
Вот, да. Здесь надо быть очень осторожными, когда упоминаешь имена, потому что так могут и обидеться. Сказать, вот, а почему ты того упомянул, этого? Вот что касается, значит, малой родины, Кеминская долина.
А теперь история песни «Мой Кыргызстан».
Да, ну а тут уже сам Бог велел, когда появилась, значит, песня про Бишкек, когда есть песня про малую родину, а где мы все живем? Это наш красивый, наш любимый, наш самый лучший в мире, это Кыргызстан. И, конечно же, у меня даже две песни про Кыргызстан есть. То есть это песни, которые объединяют всех поселки, все города, которые находятся, значит, в нашем государстве, в прекрасном Кыргызстане.
Послушаем начало. Песня «Мой Кыргызстан». Слова, музыка и исполнение Игоря Черникова.
Под небом из невиданных чудес раскинулась страна моя родная. Ее укрыли горы до небес. Пред ней склонюсь, красоты воспевая. Мой Кыргызстан, рожденный небесами, своей природой славен с давних пор. Мою любовь тебе не выразить словами.
Игорь, знакомясь с вашим творчеством, я обнаружил, что у многих ваших песен есть истории и предыстории. Возьмем песню «Галина». Вы написали ее на стихи российского поэта Андрея Деркача, а они, в свою очередь, на реальных событиях нашего земляка, ветерана Отечественной войны, Кашымбека Амуралиева. Я прочту начало стихотворения. «Отчаянно сражался Сталинград, земля, казалось, в грохоте тонула, израненный осколками солдат из горного киргизского аула пришел в себя и небо увидал». А воздух пули резали, как бритвой, но стойко побеждала смертный шквал. Аллаху еле слышная молитва. Живой, живой, пусть даже и без сил, не помнил он, как выстоял в той схватке, но чуял, кто-то волоком тащил его из-под огня на плащ палатки. От смерти был уже на волосок. «Спасибо, брат, скажи свое мне имя». В ответ услышал тонкий голосок. «Не брат я». Медсестра. Зовут Галина. Игорь, расскажите, что было дальше. Галина погибла.
Вот вы сейчас даже читаете стихотворение, Виктор. У меня мурашки по коже. И вот я через себя это стихотворение. Вот когда я его только и прочитал, И все, что касается нашей земли, нашего Кыргызстана, я узнал, что это, значит, про нашего героя Великой Отечественной войны. Никаких сомнений сразу. Я просто взял и даже думаю, если я автора не найду, и он мне не разрешит, я все равно напишу песню. Настолько она меня зацепила. Вот вы сейчас читаете, это действительно такая классная, очень стихи такие пронизывающие. Значит, дальше что произошло? И это реальная история, которая была. Значит, чем я ее потом еще подтвердил? Я связался с сыном Кашимбека Омуралиева. Нет, не с сыном, с внуком. С внуком. И с ним не раз мы разговаривали, и он мне все-все-все рассказывал. Значит, его мама, зовут ее Галина. Когда вернулся, значит, Кашимбек к себе на родину, у него рождается девочка. И, естественно, в честь той Галины, которая вытащила его с поля боя и спасла, а в дальнейшем, говорят, что Галина была убита, то есть она погибла в Великую Отечественную войну. И в честь нее он называет свою дочку, кыргызушку, он ее называет Галиной. Это меня еще больше зацепило. И когда я узнаю от внука, что Галина еще и жива, то, естественно, первая моя была позвонить и обязательно связаться с этой самой Галиной, представляете, из этого стихотворения.
Да, удивительно.
Удивительно. Я не ожидал, я думал, уже нет никого в живых, а Галина жива. И мы до сих пор с ней переписываемся. На каждую песню Галина мне присылает хорошие отзывы, я ее поздравляю всегда. У нас не получилось на 9 мая, значит, встретиться, но я думаю, что обязательно в следующем году, вот в этом году, я обязательно сделаю ей подарок и прям приду к ним в гости, вот, и прям ей лично спою песню. Хотя она очень скромная, она говорит, ну, может, не надо, Игорь, да ну, неловко, это же он герой, не я, ну, дело-то не... Да, ваш папа герой. Но он вас назвал в честь той Галины, которая ушла из жизни, которая погибла на войне. А вы, может быть, и прожили ее жизнь. Она, кстати, учительница, Галина.
Я прочту, как заканчивается стихотворение российского поэта Андрея Деркача. «Назвать ее иначе он не мог. Была тому серьезная причина. Живет теперь киргизский педагог с особым русским именем Галина». Имя героини... Вашей песни Галина, а вашу жену зовут Наталья Абдиевна. Откуда такое особое отчество?
Тоже интересная история. Значит, как я познакомился с ней, почему я сразу запал, так сказать, на нее. Это была первоначальная встреча, значит, всех поступивших в Институт искусств имени Бишеналиевой. Она была в списке поступивших, но не музыкант, а, значит, на КПР тогда был такой факультет, культ, просвет, работа. И вот мы выстроили, нас всех выстроили на линейку.
Методист-организатор.
Методист-организатор, да. И вдруг, значит, объявляют, Джаманкулова Наталья. Я думаю, ну, сейчас, ну, выйдет Джаманкулова. А Наталья-то как? Да, и выходит такая веселая девчонка, чуть ли не в припрыжку, такая веселая, такая вот энергичная, и все. И вот это была, наверное, любовь с первого взгляда. То есть мы потом дальше познакомились, задружили, и вот так все. У нас с первого курса института получился такой тандем, который продолжается и по сей день. Слава Богу.
Я думаю, это стало одной из причин вашего интереса к кыргызской музыке и вашего совместного творчества с поэтессой Нуржамал Калмаматовой.
Да. Я всегда с детства, честно хочу сказать, относился к кыргызской музыке с трепетом. Я очень люблю камуз, я очень люблю чопочоор, я очень люблю тимир-камуз. Мне нравится обалденно просто звук кыяк. Кыяк – это вообще что-то, звук вообще неимоверный. Если вот красиво вот, ну, исполнять на кыяке какие-то красивые мелодии, это просто вообще чудо-инструмент. Мы просто забываем. И поэтому... Кыргызская музыка для меня всегда была вот родной, с детства. Ну, наверное, я больше слушал или слышал со всех сторон, все-таки как-то больше кыргызская музыка мне родная, и она впала мне в душу. Поэтому у меня, естественно, появился вопрос, а могу ли я Значит, что-то тоже написать на кыргызском языке. К сожалению, я не могу написать текст на кыргызском языке, литературный, да. К счастью, есть такие люди, которые пишут очень хорошие тексты. И вот именно такой текст мне понравился у Нурджамал Калмаматовой. Она живет в Аше. Я с ней связался, естественно, по соцсети и попросил ее разрешения, можно написать, значит, песню? Она говорит, да, с удовольствием, конечно, нет проблем. И я пишу песню, естественно, она понравилась ей и многим те, кто ее слушали. И вот уже сейчас написана вторая песня на нее, на стихи Нурджамал Калмаматова. И думаю, что еще, даст Бог, я напишу на кыргызском. Мне нравится. Мне очень нравится, как все это звучит. И...
Сейчас мы предложим нашим радиослушателям одну из песен, которые вы написали вместе с Нурджамал Калмаматовой и сами спели. Называется «Алмаждесе», посвящение родителям.
Әрші деп мен екен сүйінмек мен Жеп арбай жердің бетін қырдыр ғанға Ата кем мапа білді жүнекмек мен.
Игорь, это ваша песня кыргызская по языку, а в балладе о Манасе текст русский, а музыкальная стилистика, напротив, кыргызская. И даже напоминает манеру Саякбая Караваева. Это так?
Да. Вот Игорь, он и есть все время экспериментатор. Вот не может он на месте сидеть. Вот ему что-то надо выдумать. Не хочу я повторяться. Но вот что-то хочется новенькое, что-то и для себя. Я же тоже от этого питаюсь. Мне хочется что-то необычное. Чего нету. Вот такой я выскочка.
Ну, это, естественно, для творчества.
Вот. И тут я думаю, так, почему наши акыны на кыргызском, значит, читают Манас, а многие русскоязычные не понимают, о чем они там говорят и что там происходит. Ну, я думаю, дай-ка я попробую, значит, написать что-то подобное с такой же интонацией и с таким же размером, но... Значит, на русском языке. Может быть, русскоязычный слушатель, возможно, и будет тоже ему понравиться, и он будет знать хотя бы, о чем идет речь, и что это такое наш великий Манас. Все, я тогда сел за изучение, конечно, Саякбая Каралаева. То есть я, слава богу, есть интернет, я, значит, захожу туда, набираю и слушаю, перед сном слушаю, впитываю это все. И так же, как вот, ну, у меня много есть песен тоже, когда, и не только на кыргызском, с кыргызского, вернее, и есть еще другие песни, когда я перевожу, значит, на русский язык, поэтично, чтобы было. И вот попробовал, получился Манас. Как мне кажется, мое, значит, мерило – это отзывы в соцсетях. Вот хорошо, что есть интернет. Это та же сцена, вот я считаю, да? То есть это тот же, та площадка, где я могу себя показать. И если бы я видел, что это, ну, как-то не получило откликов, наверное, бы уже я бы этим и не занимался. Но я вижу, когда отклики идут, и мне как бы это симпатизирует, и я дальше продолжаю, вдохновляюсь.
Ну, давайте уже удивим наших радиослушателей.
Слушайте меня, друзья, эту песнь пою вам я, о Манасе велик мой рассказ. Слушайте меня сейчас, да спасет дух Манаса, народ мой от тяжелой беды потерь.
Вы переводите не только кыргызские песни, но делаете переводы и каверы лучших зарубежных образцов. Я бы особо выделил вашу работу с песней французского исполнителя Кристофа Мая «Где же ты, счастье?». Все помнят, да, «Il est vous, le bonheur, il est vous». Почему эту песню вы выбрали и чем руководствуетесь, когда делаете переводы?
Все, что касается моего творчества, это прежде всего должно зацепить мою душу. То есть... будь то мелодия, будь то исполнение или, значит, стихи. Вот опять же, слушая эту песню, опять же, откуда она, песня, пришла, я увидел, что эта песня гуляет. Гуляет из телефона в телефон. в WhatsApp, в соцсетях ее передают друг другу люди. И я так, когда послушал, и сам был удивлен, что такая красивая песня есть. А почему, опять же, я думаю, ну, многие, ну, французский не понимают, дай-ка я ее переведу. Перевожу, и потом начинаю делать с нее поэтический текст уже. И стараться, естественно, здесь есть очень тонкая работа, когда нужно под мелодию и под определенный ритм точненько слова найти. Это сложнее даже, чем просто стих написать. Просто стих написать — это подбираем рифму. А когда вот здесь, здесь надо еще под ритм сразу же, тут же и манеру исполнения взять. И вот, ну, собственно, то, что нравится мне вот самому, да, то я и стараюсь вот для людей дальше продолжить. Думаю, людям тоже нравится, значит. Ну, и вижу, что она гуляет, эта песня. Тогда думаю, а почему на русском языке? Ну, давайте. После того, как я написал ее на русском языке, даже один очень такой знаменитый человек, не буду называть его, он ее исполнял для своих друзей именно на русском языке.
Да, мне как франкофону очень понравилось, как вы бережно отнеслись к тексту и как точно перевели на русский. Особенно вот это место. «Эсэшэс вит но реплэйс сэкэлэви но пран». Но эти пустые стулья напоминают нам о том, что жизнь у нас отнимает. Я заметил, вы неравнодушны к красивым городам. Видимо, потому что архитектура — это застывшая музыка. У вас очень милая песенка про Париж, французский маленький отель, и волнующая песня про Санкт-Петербург. Цитирую. «Там, где львы держат кольца в зубах, там, где воздух величием пропах, бастионы, куртины, кронверк, бесконечной любви фейерверк». А как возникла эта любовь?
У каждой, вот каждую песню, если мы возьмем, у каждой песни есть вот своя предыстория такая. Вы вот сейчас меня спрашиваете, и я сразу, у меня раз в голове возникает, а с чего это действительно пошло. У каждой песни своя история. Если говорить «Французский маленький отель», то моей супруге однажды, она всю жизнь, значит, сколько лет, много лет, мне говорила: «Как я люблю Париж, как мне нравится французский язык». Она как француженка, она всю жизнь вот любила все вот это французское, вот все ей нравилось. И она очень хотела посетить Париж. Очень. И тут брат, брат родной ей, брат, не я, не смог я, ну, не получилось у меня. Но зато у брата получилось. Он выполняет ее мечту. Брат родной, значит, вместе с ней летит в Париж. И они где-то недельку, наверное, там были. И когда она прилетела, она была в таком восторге. Она как начала мне все это рассказывать. А там же были еще фотографии, подтверждающие все это, вся красота. Она мне начала показывать и Лувр. Она мне начала показывать и Нотр-Дам. И какое небо там было синее. Игорь, такого цвета, говорит, я не видела. Вот у нас все равно, у нас красивое небо, но не такое. Там какой-то цвет небесный, другой. И вот это все она мне когда рассказала. И я, мне ничего не оставалось, как я вот тоже был вдохновлен этим рассказом. Я сразу тут же... Кстати, тексты я пишу быстро. То есть я не люблю их высасывать, там что долго сидеть, что-то выдумывать. Даже иногда бывает, ай, вот пошло вот так, пускай так остается. И я сажусь. Просто рифму, мысли, вот это то, что мне рассказали. Мне, кстати, по рассказанному легче пишется. Когда человек историю расскажет, вдохновленный человек, он меня этим заражает, вдохновленностью этой, и я быстро пишу текст. Ну, а потом уже музыка ложит.
А про Санкт-Петербург вам тоже жена рассказала,
про
Наталья?
Про Санкт-Петербург нет, вот там особая история. Санкт-Петербург впервые... Значит, поехал поступать, значит, в высшее учебное заведение мой сын. И я-то вместе с ним, как бы, и с супругой мы там оказались. Вот. И, естественно, ну, вы понимаете, после Кимина, скажем, Бишкек, я попадаю впервые. Это мне, наверное, лет, ну, сколько уже было? Ну, наверное, 45-то было, наверное, если не больше. Я попадаю в то место, где я только видел по телевизору, где о том городе, о котором я читал только в книжках, и я попадаю в этот Санкт-Петербург. Так вы знаете, я даже спокойно не мог там ходить, потому что я иду и знаю, вот на этой лавочке сидел Пушкин.
Город-музей.
Это я иду и ощущаю это, чего не ощущают жители там, которые живут, они не замечают этого. То есть здесь сидел Пушкин. А вот здесь читал стихи Есенин, у меня мурашки, я, как? А вот здесь к сожалению, убит Тальков. Значит, табличка. Я все это вижу, а вот здесь сама Екатерина на карете проезжала. Как вот, как сегодня, я все это вижу. И вот это меня, естественно, оно вдохновляет, конечно. И поэтому не написать не мог я.
Игорь Анатольевич, ваше пребывание в городе на Неве знаменательно еще и тем, что именно там вам пришла в голову идея написать знаменитую уже песню «Бессмертный полк», верно?
Да, так получилось, что как раз на праздничные дни мы там были. Это уже другая поездка следующая была. Не первая, а вот уже последующая. Это на майские праздники. И я увидел, как на Невском проспекте пустая улица, освободили ее, и шел «Бессмертный полк» по Невскому проспекту. Это настолько тоже поднимает дух и настроение.
И чувства.
Чувства, да. Когда все идут, и каждый район там идет, несет, и поют, и танцуют. И вот здесь у меня, да, запала мысль вот написать песню об этом марше, о «Бессмертном полке». И знаете, Владимир, мне кажется, что... Да не кажется, а, наверное, точно. Вот эта моя мысль и моя идея, она была первой, чем потом написал Газманов, чуть позже. Просто я еще не написал, то есть идея была, уже какие-то строчки были написаны, и буквально на следующий год я слышу песню Газманова про «Бессмертный полк».
Но история вашего «Бессмертного полка» на этом не закончилась. Она перешла в другую историю, которая вылилась в написание песни о специальном отряде быстрого реагирования Дагестана, о СОБРе. Ваше творчество выплеснулось за рубеж.
Да. Опять же, мое усердие, мой труд, мой интерес к тому, чтобы песню про «Бессмертный полк» могли услышать не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Я стал в соцсетях эту песню, так сказать, показывать другим координаторам «Бессмертного полка». И вот после этого мне пришел отзыв о «Бессмертном полке» и просьба написать песню о дагестанском СОБРе, что я и выполнил. Я написал песню о дагестанском СОБРе, и это координатор «Бессмертного полка» Дагестана, который сам принимал, значит, участие в боевых действиях против, которые в Беслане-то...
Террористы.
Террористы, вот, да, он участие принимал по уничтожению террористов этих, и вот он попросил написать для СОБРа песню, и затем он, так сказать, статью уже там в российские газеты, он написал обо мне, что вот кыргызский композитор посвятил нам песню.
Мне очень нравится рефрен в этой песне. «Поклонись, будь добр, это СОБР, это СОБР». А мы говорим о ваших стихах и песнях. А что при написании приходит раньше, стихи или мелодия?
Ну, вот по-разному, Владимир. Это по-разному. Здесь даже так сразу не могу сказать. Вот песня «Бишкек» родилась сразу за роялем, слова с музыкой. Вот песня «Французский маленький отель», вот сейчас мы о ней говорили, там сначала... музыка, ой, стихи, но она сразу же в голове где-то играет музыка уже под них. То есть вот этот строфа, которая, значит, идет, она все равно под нее уже как-то где-то ложится. Скорее всего, вот больше всего, наверное, сразу же текст и музыка вместе ложатся. Вот я стараюсь так. Это на свои стихи, что касается своих стихов. Если чужие стихи, то музыка может моментально лечь на чужие стихи, потому что она уже, как только стих начинаешь читать, вот, музыка уже сама прям...
Уже чувствуется ритмика стиха.
Да, ритмика стиха, и музыка уже сама... А дальше рихтуем, там уже подделываем, как что-то припев, что-то куплет. Здесь тоже обычно, вот как я говорил, есть обычно поэты, они же пишут четверостишьями, и вот просто подряд. А из этого произведения нужно выбрать... основную мысль. Для чего? Ну, в песне, знаете, припев, который может повторяться. Это основная мысль. Вот из стихотворения выбирается какой-то один куплетик, это для припева, а остальные потом раскладываются. Такое вот написание.
Игорь Анатольевич, как говорят музыканты, наш разговор подошел к коде. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Хороших вам стихов, песен, клипов, замечательных идей и их воплощений.
Спасибо вам, Владимир. Спасибо всем слушателям, которые будут слушать. И дай Бог всем здоровья, процветания и благосостояния нашей Республики Кыргызстан.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Музыкальная зона» с вами были поэт, композитор, исполнитель Игорь Чижников и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».